Я прежде приветствую замечательную аудиторию Толдот. И не могу, конечно, не сказать, что я под глубоким впечатлением личности Рабби Ицхака Зильбера и, безусловно, Зихрона Левраха, человека, который продолжает его миссию, и его сына Рабби Аврома Коэна. Поэтому хочу пожелать ему успеха, прежде всего, в вашей замечательной деятельности. К тому же, поскольку все-таки я сижу здесь где-то у себя в Америке, в Нью-Йорке, в общем, в безопасности и комфорте, поэтому я думаю, что я не имею права начать просто так вот говорить о чем-то, не выразив прежде всего солидарности с народом Израиля, евреями, которые находятся все еще под ракетным обстрелом. Поэтому хотел бы произнести просто два псука из псалма, который мы часто произносим в сложных ситуациях. Если вы можете, то, пожалуйста, будьте вместе со мной и давайте обратим и наши глаза, и наши сердца к небесам и зададим вопрос, откуда же помощь наша придет. Это в первом псуке. Во втором псуке будет ответ от того, кто сотворил небеса и землю. Шрамало и сесай на алгегори, ме айябо изри, изри ме мадой ной, ой сей шумай борец. Итак, друзья, да, действительно, я хотел поговорить сегодня о том, как не ломать, а вместо этого строить. И в этой связи хочу вспомнить о великой силе слова, которым строится мир, которым Всевышний сотворил мир когда-то, и каждый из нас, сотворенный по образу и подобию Творца, тоже наделен силой слова, творческой силой слова, творить свой мир. Подобно Творцу мы творим свой мир. Кстати, поэтому в законах субботы нам запрещено кое о чем иногда говорить, потому что когда Всевышний прекратил творение, он прекратил слово, потому что слово обладает творческой силой. У нас есть такие законы, запрещающие даже амир алигой, обращение к идолопоклоннику с просьбой что-то сделать. И как бы духовная идея этих законов – это тоже выражение силы слова. В этой связи я хочу вспомнить, может быть, в качестве просто общей идеи слова Рабби Нахмана, который сказал когда-то: «Если ты думаешь, что ты поломал, то тогда поверь, что ты же сможешь построить». И вот когда мы говорим с вами о том, что из-за беспричинной ненависти, из-за отрицательной негативной силы слова был разрушен мир, то есть, прошу прощения, был разрушен наш храм, поэтому наш еврейский мир, да, то мы должны тогда помнить о том, что писал Хафец Хаим, что поэтому он писал это в предисловии книги Хафец Хаим «Исраэль Мирковым», что из-за того, что мир, то есть храм был разрушен словом, именно законы чистоты языка, этики языка, они смогут помочь нам этот мир отстроить. Я хочу обратиться прежде всего к нашей, каждого личного, то есть каждой нашей личной силе слова. И поэтому в данный момент хочу для начала, друзья, обратиться как бы с вами силой слова, которая изменила мою судьбу, мою жизнь. Я родился в Москве в очень-очень ассимилированной еврейской семье. Настолько ассимилированной, что, например, мой дедушка, который был, в общем, и героем войны, и вообще бойцом, и когда он видел антисемитов, он просто с ними физически дрался. Они его боялись. Когда он был еще подростком где-то на Украине, и когда он был уже известным художником в Москве, он антисемитов бил физически. Но при этом очевидно, из-за той реальности, в которой он находился, он говорил: антисемитизм мы никогда не сможем победить. Единственный способ для нас победить антисемитизм – это исчезнуть как люди, как евреи, как народ. Потому что нас будут навить все это время, что мы есть. Ну, в каком-то смысле он таки был прав, потому что мы знаем, что мы получили Тору на горе Синай. И мудрецы видят слово «Синай», намек на «Синар», на ту ненависть, которая стала причиной нашего синайского откровения, поскольку если мы несем свет, то естественно, что силы зла будут ненавидеть нас все то время, что своей любовью мы ненависть не рассеяли, и своим светом мы не рассеяли эту тьму. Но у моего дедушки была совершенно другая как бы идея. То есть он как бы готов был поднять руки. Казалось бы. Слава Богу, что у меня была бабушка, которая была комсомолкой 20-х годов, которая была известна очень в Москве, учительницей музыки, ученицей на ИГАУЗа. И они, так сказать, оба были очень такими уважаемыми людьми. Но моя бабушка, она никогда не говорила, в принципе, ни о чем. Единственное, что я помню, что именно она приносила мацу. Где она ее доставала, я не знаю, но вот что такое Песах, что такое Рош ха-Шана, что такое Шаббас, я этого никогда не знал. Или мацу, почему, я даже не помню, говорила, она объясняла, но вот был такой вот хлеб, который евреи ели в пустыне, вот все, что я знал, пожалуй, еврейство, я даже не знал, что есть синагога, друзья. Я не знал, что в Москве есть синагога. Мы жили рядом с Еловской церковью, это я видел. А что у евреев есть своя вера, своя синагога, своя община, своя история. В принципе, я не знал ничего. Но однажды один из учеников бабушки, там часто приходили домой ученики, взрослый человек, какой-то подарил ей подарок. Это был коротковолновый приемник. Я начал его слушать. Как-то вдруг неожиданно как бы набрел на голос Израиля, на голос Америку. И потом в какой-то момент я вдруг услышал, что началась война против Израиля. Это была война, как они называли в Советском Союзе, Октябрьская война, война Йом-Кипур. И я узнал о том, что вот в какой-то святой день для евреев сирийцы и египтяне одновременно начали войну против Израиля. Как я себя почувствовал? Почему-то я почувствовал страх за Израиля. Я подбежал к бабушке и спросил: бабушка, что ты думаешь об Израиле? Я задал вопрос особенно потому, что вокруг меня говорили: Израиль это агрессивное государство, Израиль это страна, в которой хотят ехать некоторые евреи, и они хотят ехать, потому что они не думают о нас, которые хотят оставаться, правильно? Они хотят уехать, но они не думают о нас, которые хотят остаться. Вот. И потому что мы делаем, об этом не говорили, естественно, да? Мы об этом не говорили никак. И то, что мы должны были сделать, это... Одну секундочку, я сейчас скажу своей жене, чтобы она немножко закрыла здесь. И все, что мы должны были сделать, мы должны были не думать об этом, не говорить об этом. Я, Сашка, can you please close the door? Вот. И, значит, что мы сделали по этому поводу? Да, я вспоминаю об этой ситуации. Я подбегаю к моей бабушке и говорю: бабушка, скажи, пожалуйста, а что ты думаешь об Израиле? И она вдруг мне говорит: я бы пошла в Израиль пешком. Я говорю: ты пошла бы в Израиль пешком? Почему? Комсомолка 20-х годов. Почему? Она говорит: потому что я помню, как я сидела на коленках у моего отца, и мы говорили вместе на следующий год в Иерусалиме. Мою бабушку звали Любовь Израилевна. И я понял, что моего прадедушку звали Израиль. И он говорил со своей маленькой дочкой, которой, может быть, было 5-6 лет в тот момент, на следующий год в Иерусалиме. И вдруг я почувствовал, что какая-то вековая тоска, вековая мольба о возвращении евреев в Израиль дошла до меня и коснулась моего сердца. Я читал Фихтвангера еще до того, и как бы я уже был, наверное, готов. Я знал о том, что разрушили наш храм, изгнали нас из Израиля, и мы разбросаны по всему миру, нас преследуют, испанская инквизиция, Холокост. То есть я имел какое-то небольшое представление об этом, но вдруг я почувствовал, что до меня дошла мольба, мечта об Израиле. Должен сказать, что эта мечта, она изменила мою жизнь. И прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что мы должны уметь мечтать. Мечтать даже о том, что кажется невозможным, невероятным. И мы должны мечтать в соответствии с нашими ценностями, нашим сердцем. Даже если что-то кажется, мы не можем достичь. Вот я, например, в тот момент начал мечтать. И помните, октябрь, ноябрь, а потом декабрь, 31 декабря. Мы сидим за новогодним столом. И как вы понимаете, что было тогда в Советском Союзе. Тут елочка рядом, да, и члены моей семьи поднимают бокалы и говорят: ну, тост, лыхали, за что? И моя пришла очередь. Мне было 13 лет в тот момент. Я говорю, на следующий год в Иерусалим. Они как бы попадали со стульев. То есть, как это вдруг? Почему? Мы едим хлеб этой страны. Это наша родина. Некоторые, так сказать. Да? Ну, потому что так жизнь была такова. А это была моя бабушка. И я продолжал мечтать и продолжал говорить на следующий год в Иерусалиме. И на следующий год в Иерусалиме. И пройдет определенное количество лет, точнее, 7 лет пройдет. Я действительно окажусь в Иерусалиме. И мечта сбудется. Но в первую очередь это была мечта моей бабушки, которая она мне передала слово. Она мне сказала, на следующий год в Иерусалиме, это то, о чем мы говорили с моим отцом. Пройдет какое-то время, и бабушка расскажет мне еще один инцидент, который тоже очень повлияет на мою жизнь. Она мне скажет, что в 1953 году, когда было дело врачей, и, как вы знаете, был страх. Врачи, отравители, травят советских граждан. Было очень страшно. Моя мама рассказывала, как она была зайти в класс, потому что на них смотрели, вы отравители. Людей выгоняли с работы. В этот момент у бабушки, тот самый дедушка, о котором я говорил, он был врагом народа. Он сидел 10-летний срок в тюрьме. У меня было 2 детей, у меня была больная мать. И вдруг вызывает ее директор школы, в котором преподавала музыку, и говорит, Любовь Израилевна, наши дети, ученики, не могут произнести вашего имени, отчества. Поэтому мы будем вас называть отныне не Любовь Израилевна, а Любовь Ивановна. Я каждый раз вспоминаю эту историю, потому что как-то здесь, в Бруклине, была встреча русскоязычной общины с неким известным американским журналистом Лэри Кингом. Известный еврейский журналист Лэри Кинг приехал говорить с русскоязычной общиной и, выступая, сказал, я тоже русский еврей. Мои бабушка и дедушки тоже приехали из Советского, то есть из России еще, наверное, Российская империя была тогда. И моя, на самом деле, фамилия не Кинг. Знаете мою фамилию? Кстати, если кто-то хочет узнать, может посмотреть, это известный факт. По-моему, что-то вроде Зельцера в этом, или что-то в этом духе. И он говорит, вот моя фамилия была такой. А вы знаете, как я стал Кингом? Очень просто. Когда впервые я должен был выступать на радио, и ведущий должен был его представить, то он спросил, как тебя представить? Я говорю, Лэри Зелсон. Он говорит, Зелсон, ты что, с ума сошел с таким еврейским именем? Ты хочешь вообще на, как бы, на американскую выходить аудиторию? Он говорит, а что, что предлагаешь? Он говорит, да поменяю имя. Он говорит, ну и на какое же? Да хоть Кинг, например. Он говорит, окей, хорошо, будет Кинг. Так в одно мгновение, не задумываясь, Лэри Зелсон стал Лэри Кингом. В каком-то смысле его испытание, может быть, было труднее, чем моей бабушке. Потому что к нему никто не пришел с ультиматумом. На него никто не нажимал. Он как бы отказался от этого сам. Поэтому мы говорим, например, в вечерней молитве «Вагасер сатан мелефанейну миахарейну». Всевышний, спаси нас от испытания или от сатаны перед нами и после нас. Есть испытание бедностью, очевидно, есть испытание богатством. И успехом, и славой. И эти испытания, они очевидны, они зачастую гораздо более серьезны. Преодолеть достойно гораздо сложнее. Поэтому Яаков Авину, как вы помните, он молился перед встречей с Исавом, говорил Всевышний, спаси меня, мияд Ахим и яд Исав, от руки брата моего, от руки Исава. И близкий Рофф, Рофф Соловейчик, писал, что как бы ни страшно было встретить Исава негодяя, в руке которого может быть меч, встретить Исава брата может быть еще страшнее, еще опаснее. Поэтому даже в тот момент, когда Исав решил не нападать на Якова, а вместо этого поцеловал его, хотя вы знаете, в этом поцелуе крылось, так сказать, желание укусить, но тем не менее Яков сумел устоять и не принять предложение идти вместе. Потому зачастую то, что нам нужно делать, это вот я сейчас привел пример Лэри Кинга не потому, что сказать, посмотрите, моя бабушка героиня, а Лэри Кинг не устоял. Нет, потому что многие евреи были героями в положении моей бабушки, и отнюдь не многим удается устоять, когда все спокойно, свободно, и когда человек может отказаться от своего еврейского имени, вот так вот. Так вот, когда директор школы спросил мою бабушку, то она ответила ему. любовь Израилевна родилась, любовь Израилевна и умру. И, слава Богу, она рассказала это мне. В какой-то момент я понял, что для нее имя Израиль, имя ее отца было настолько важным, что она была готова на все. То есть она была готова отказаться от чего угодно, от работы, не зная, как она будет кормить свою семью, но не отказаться от имени своего отца. Это был очень важный момент в моей судьбе. Потом пройдет какое-то время, если вы помните, Олимпиада Мюнхена. Это был, по-моему, 72-й год, поэтому кое-что было даже до того. И я помню, пришел один очень важный такой учитель, прошу прощения, очень важный ученик, который был каким-то известным партийным боссом. Ну, поскольку моя бабушка преподавала музыку, то приходили разные люди, даже взрослые, которые хотели научиться. И она учила взрослых людей. И вот пришел такой босс, и вот он с огромным относился к ней уважением, очень ценил ее за то, что она так замечательно занимается с ними, он делает прогресс. А в этот момент произошла, как вы понимаете, мюнхенская трагедия, то есть убили израильских спортсменов. И вот он пришел начать урок, он говорит: вы знаете, любовь Израилевна, а я понимаю палестинцев. Их же выгнали из их дома, их повыгоняли из их земли. Они воюют за свою землю. Моя бабушка, которая опять-таки был Советский Союз, это было страшно. Говорить то, что ты думаешь. Да? Не случайно, я помню, нас в институте ребят смеялись и говорили, что такое единство советского общества. Это когда все вместе, то за, а каждый по отдельности против. Двуличие раба, который руководим, управляем страхом. И вот опять-таки бабушка сказала мне, что она сделала. Она сказала, он пошел вон. Она его выгнала. И этого ученика, слава Богу, больше не видели. Но это опять-таки научило меня тому, что бабушка любила Израиль настолько, что готова была пойти туда пешком, что готова была отказаться от работы, но не отказаться от имени. И когда она видела человека, который выражал солидарность с убийцами евреев, то она просто готова была выгнать и выгоняла такого человека. Она не хотела иметь такого ученика. И, конечно, это произвело впечатление на меня. Это вдохновило меня тоже любовью к Израилю. Я сейчас говорю не о себе, я говорю о том, как мы словом творим наш мир. Как моя бабушка вдохновила меня, и как сегодня я уже дедушка, думаю там, как передать эту или другие истории моим внукам. Потому как вы можете своим словом передать вашу любовь к народу Израиля, к Торе, к нашему прошлому, во имя нашего будущего. И мы это делаем словом. Это слово обладает колоссальной силой. Был такой момент, который просто хочу тоже упомянуть. Когда была Московская Олимпиада 80-го года, и нас, так сказать, предупредили, что если мы останемся в Москве, то отказников будут сажать, и поэтому нужно быть от греха подальше. Действительно, мы выехали, так сказать, из Москвы, как многие другие, организовали даже такой подпольный еврейский лагерь в Малаховке. Но в какой-то момент мы с мамой решили подъехать, посмотреть, что происходит. Вот она говорила: ты заходи, я скоро приду. Вот я захожу домой, летом уже не было нас какое-то время, вот я захожу домой, открыл дверь, и тут же раздается звонок. Окей, захожу, значит, открываю, то есть поднимаю трубку, потому что хотя надо было, наверное, может, не поднимать, но с другой стороны, любопытство, а вдруг разрешение пришло, вдруг нам, так сказать, можно уехать будет из этого Советского Союза. И вот я поднимаю трубочку, и мне говорят: Лев Маркович. Я говорю: да. Странно, кто обращается мне таким образом, да? Мне сколько было лет тогда? 19 лет. С вами говорят из Комитета государственной безопасности. Мы хотим с вами поговорить. Я говорю: окей. И я говорю: окей, где, когда? Хотя сердце, конечно, ушло в пятки. Я говорю: вот спускайтесь, мы вас ждем. Сейчас и здесь. Я спускаюсь, стоит там черный ворон. И началась многочасовая беседа, суть которой свелась к очень простому утверждению. В высшем эшелоне власти советского правительства в Кремле было принято решение вас всех уничтожить. Вас всех уничтожить. И вы сгниете там в Сибири, никто даже знать не будет, что вы были такие. Но лично тебе предоставляется уникальная возможность сделать блестящую карьеру в органы безопасности. Вот такие же штаны, как я, будешь носить. И, значит, человек, представившийся Борисом, показывает красные лампасы своих брюк. Я же подумал, что же мне делать? Что же мне делать? Конечно, я испугался, я не знал, где мама, может, ее уже арестовали. И тут же я вспомнил ситуацию, в которой когда-то я пришел впервые к человеку, которого звали Валерий Прохоровский, благословенный память, который недавно, совсем недавно, буквально несколько месяцев назад ушел из этого мира, который был Кер-Цедек, он был праведным Цедеком, Кером. И он стоял у синагоги, я как-то подошел к нему и спросил, может ли он принять документы мои, то есть помочь сделать вызов в Израиль. Мне это предложили, спросите его. Он говорит, я сейчас не могу из-за шаббаса. А я не представлял тогда, что есть шаббас даже. Вот, приходите ко мне в офис. Я прихожу к нему в офис. Он работал юридическим консультантом известного советского московского завода в тот момент. Недалеко от моего дома, нашелся энтузиаст. Я прихожу к нему. И вот я сижу у него. И вдруг задается телефонный звонок уже у него. И он говорит, да, есть. Начались какие-то угрозы, так я не понимал детально, но потом я понял, что происходило. Поскольку еврейские юристы, 4 было юриста, организовали такую группу оказания юридической помощи бесправным евреям, которых или бросали в тюрьмы, или преследовали другим образом, то они решили оказать им какую-то посильную юридическую помощь в рамках советского законодательства, которое попиралось этой же самой советской власти. И ему говорят так, возьми с собой микрофон, то есть возьми с собой магнитофон, записывающее устройство, и вот на этих собраниях записывай, а потом рассказывай нам, что происходит. Приноси эти записи нам. То есть, иначе говоря, сотрудничай. Он отказывался. Отказывался, тут указался телефонный звонок, ему звонят, говорят, слушай, мы тебе сказали, что вот до этого дня ты должен принять это решение. И если ты его не принимаешь, то ты проявляешь такую же жестокость своим детям. Ты же отец, у тебя же 2 детей, одному 8, другому 9 лет. Ну как тебе не стыдно? И сегодня они будут идти домой, их же собьет машина, они же погибнут. А я сижу рядом с ним, смотрю на него, вижу его лицо. И Рав Аврам Прохоровский, не моргнув глазом, сказал спокойно, помните, будет ли мне хорошо или будет ли мне плохо, я еврей. Быть свидетелем этой сцены, это тоже было очень важно для меня. Я это видел, я это слышал, я был свидетелем. Он объяснил им это, потому что они знали, что он из Ростова-на-Дону, он вообще донской казак. Но когда он поступил в МГУ, то там оказался среди номенклатурных работников или их детей. И они дразнили его жидом, потому что брюнет, очкарик, Прохоровский, наверное, еврей, признайся. Вот дразнили, а потом ему надоело, он решил знать, что означает быть евреем. И начал свой путь к еврейству. И в какой-то момент, когда ему поставили такой ультиматум, то он сказал нет. И вот помни об этом. Я помнил также о том, что если ты только показываешь, что может быть, ты когда-нибудь согласишься с ними работать, то тогда они будут оказывать давление, они будут угрожать, мало ли что еще. Интересно, есть такое место в Магилат Эстер, где говорится о том, что все кланялись Аману, а Мордехай лой кра в лой штахабе. И у нас здесь есть замечательная аудитория, которая знает иврит и понимает, что не совсем понятно, лучше было бы сказать, а он не поклонился, или он не поклонялся, но сказать, что он не поклонится, какой в этом смысл? И Свасемес Герареба объясняет, если бы был какой-то намек на то, что может быть он поклонится. На него бы оказывали давление. Его бы заставляли. Но поскольку он себя вел так, что он не только не кланяется сейчас, но нет абсолютно никакой возможности, что он поклонится, то потому он и не кланялся. То есть поэтому его никто не заставлял. Так вот, так или иначе, я понял, что в той ситуации я тоже и помнил о бабушке, и понял Аврама Прохоровского. И поэтому, когда было такое давление, скажем, оказано на меня, то я спросил этого человека после уже долгих разговоров. Я говорю, скажите, вы человек военный? Он говорит, да. А жизнь за родину вы готовы отдать? Он прямо аж вздрогнул. А спросил, а чего он вздрогнул? А мне кажется, он вздрогнул, потому что Можно думать, я шахид, я не знаю. Я вот сейчас ретроспективно вспоминаю об этом, мне становится смешно, чего вздрогнул. Но в тот момент мне было не смешно. И он как-то замешкался и говорит, да. А я ему отвечаю, ну так я еврей, моя родина Израиль. Я за свою родину тоже жизнь готов отдать, поэтому вы мне не угрожайте. Теперь, почему я вспоминаю, друзья, сейчас об этом? Потому что любовь дает силы. Помните, это очень важная мысль. Источник силы в любви. Откуда мы это знаем? Говорится, «Элу толдойс Ицек бен Авраам, Авраам голидес Ицек». Это история Авраама, сын, это история Ицхака, сын Авраама. Авраам – отец Ицхак. Зачем повторяется дважды? Раша говорит то, что он говорит, что Тора подчеркивает, что Ицхак был похож на Авраама, для того, чтобы все те, кто смеялись над Авраамом, думая, что у него не может быть детей, чтобы стало очевидным, что смеется хорошо лишь тот, кто смеется последним, и в этом тайна имени Ицхак. Но, например, Орги Дельяу, Рош Ишива, здесь в Бруклине, благословенной памяти, Ишива Торвадас, он приводит комментарии другие, говорит, это для того, чтобы научить нас, что Ицхак, сын Авраама, если Авраам это символ любви, хесед, то Ицхак это гвура. Не думайте, что гвура это что-то другое. Это некое новое явление. Нет. Это углубление и естественное продолжение любви. Потому что настоящая сила является продолжением любви. Настоящая сила, подобно Ицхаку, умеет уступать, как он уступил в споре с другими пастухами. Настоящая сила умеет уступить и даже не выгнать Исава. Авраам должен был сделать то, что он должен был сделать, выгнать Ишмаэля, потому что Ишмаэль был старше Ицхака и угрожал ему. Но Яаков и Исав были одного возраста, поэтому была другая ситуация. В этой другой ситуации Ицхак должен был вести себя по-другому. И именно он, символ силы, должен был доказать своей жизнью, что сила может быть доброй, что сила является продолжением любви. Именно потому мы напоминаем еще раз, что именно любовь, которую обретает человек в своей жизни, вдохновляется ею, она дает ему силы противостоять злу и продолжать свой путь, и не отказываться от своей мечты. И потому, наверное, есть несколько проявлений гвуры, есть несколько проявлений смелости, храбрости. Есть храбрость мечтать. Я с этого начал наш разговор. Большинство людей не преуспевает в своей жизни не потому, что они чего-то не сделали, а потому, что они не осмелились мечтать и поставить перед собой настоящие великие цели. Как в области их личного развития, так и в области достижения каких-то настоящих целей, посвятить себя чему-то. Возьмите, например, мой учитель в Москве, в России был Илья Уэс, с которым я подошел когда-то и спросил его, Илья, могу ли я быть вашим учеником? Он говорит, нет, я не учу учеников, я учу только учителей. Я спросил его, почему? Он говорит, да потому что мы живем в стране культурного геноцида, здесь уничтожают евреев духовным образом. Поэтому если я буду учить 10 учеников, или 10 учеников, или 30 учеников, неизвестно, какая разница 3 миллионам? Поэтому я должен учить 10 учителей, чтобы каждый из них учил 10 учителей и так далее. То, что потрясло меня тогда, это то, что этот отказник Илья Эсес думает о 3 миллионах евреев, о том, как изменить их судьбу. Я привожу пример сейчас для того, чтобы каждый из нас на своем месте задумался о том, что в нашей жизни можем сделать мы. И поэтому самое главное – научиться мечтать. Есть очень хорошее английское выражение «You're not what you think». «You are what you think about». «Ты» – это не то, что ты думаешь, а «ты» – это что ты думаешь. Послушайте еще раз, да? «Ты» – это не то, что ты думаешь. Ты думаешь о себе хорошо, а ты думаешь о себе плохо – это не важно. «Ты» – это то, что ты думаешь. «Ты» – это то, о чем ты мечтаешь, о чем ты молишься. И случайно Рош ха-Шана является днем суда. И мы приходим каждый как бы со своим списком новогодних просьб, желаний, молитв. Хотя в Сидуре вы их не найдете. В Сидуре мы все молимся о том, чтобы слава Всевышнего пребывала в этом мире, о том, чтобы еврейский народ жил в мире на своей земле. Да потому что своими просьбами, своими молитвами мы определяем свой суд, мы судим сами себя, определяя, кто мы. Поэтому если мы, которые только умеем говорить «дай мне, дай мне и дай мне», то это мы. А если мы думаем о том, не только что мы можем взять, но просим сил для того, чтобы дать, тогда это опять-таки мы. Поэтому в первую очередь это вопрос смелости дерзать в наших мечтаниях. Муроши Шива Бортмодой Хайзрахи, он говорил: ребята, обращаясь к ученикам Миши, вы никогда не ограничивайте себя. Стремитесь к величию. А минимум ханидраш, а максимум эпшари, говорил Муроши Шива и повторял это. Необходимый минимум – это максимум возможностей. Это 100% реализовать потенциал свой личный, своих знаний Тора, работа над собой. Наверное, это первое, самое главное. Это, наверное, второе, это умение говорить. Поэтому говорить не только с другими, говорить с собой. Помнить о том, что слово обладает огромной творческой, колоссальной силой. И, наверное, третье, это действовать в соответствии с вашими мечтаниями, вашими словами, совершать эти поступки. Если советское общество рабов выражалось в той шутке, которую упомянул, что думали одно, говорили другое, а делали наверняка третье, то счастье быть свободным человеком, а не рабом, как раз и заключается в том, что, наполняя свою душу любовью и мечтая, человек может думать, говорить и делать одно и то же. Мой сын приехал в Израиль, слава Богу, Борух Хашем, живет в Иерусалиме. Он здесь стал в Америке юристом, а мог бы здесь продолжать работать. Нет, он тут же приехал. Я говорю: Абрашенко, я говорю, какой вообще, как тебе в Израиле? I'm living my dream. Я живу своей мечтой. Как это прекрасно, как это важно жить своей мечтой. Какое это удивительное счастье жить своей мечтой. Наверное, об этом сказано. Ивду эс Ашем бисимха. Служите Всевышнему с радостью. Не имеется в виду, ты обязан радоваться, потому что иначе будет плохая служба Всевышнему. Нет. Если ты служишь Всевышнему, а не самому себе, то тогда твоя жизнь станет радостью, потому что ты живешь в соответствии со своей верой и своей любовью. И хочу, друзья, также упомянуть такой момент, что у нас есть три любви. Простите, если я упомяну слова морали из Праги, которые, комментируя Пиркей Авот, поучение отцов, в котором говорит Раби Шимон, что «Шлуша дварим гаулам умет» – на трех основах держится мир. На, как вы знаете, Торе, Авойде и Гмилус Хасодим. Тойра, Авойду, Гмилус Хасодим. Что означает Тора? Что означает Авуда? Мы понимаем, в общем, это как молитва. Что такое Гмилус Хасодим, добрые дела? Говорит мораль из Праги. Есть три самых важных области взаимоотношений человека. Это взаимоотношения с другими людьми, это добрые дела. Это взаимоотношения со Всевышним, это молитва. И есть взаимоотношения человека с самим собой. Это изучение Тора. Поэтому каждый раз, когда человек изучает Тору, он с трепетом, радостью, творчески создает себя самого. И Всевышний сказал: нас, Адам, сотворим человека. И к кому он обратился? Опять-таки Раши приводит Мидраш, что он говорил с ангелами и научил нас тому, научил нас скромности, что нужно советоваться. Но другой Мидраш говорит о том, что Всевышний обращался к каждому человеку, который будет только сотворен, ведь людей еще не было, и сказал каждому из нас: давай, ты и я сотворим тебя. Я дам тебе качество твоего характера, дам тебе обстоятельства, в которых ты живешь. Но творить, как ты будешь использовать все, что я тебе дам, это будешь, этот вопрос будешь решать ты. Поэтому мы вместе творим тебя. Давай, я буду тебе помогать, но давай творить тебя. Как же мы творим? И если мы обращаемся словом, нашим словом к человеку, или нашим словом ко Всевышнему, то когда мы изучаем Тору, то мы учимся слушать Слово Всевышнего. То Слово, которое пробуждает нас. То Слово, которое пробуждает, может быть, какую-то искру, пинталоид, искру святости внутри нас. Наверняка Тора внутри нас, потому что ведь Всевышний говорил с нами у горы Синай, правда, и душа каждого человека была. Поэтому, когда мы изучаем Тору, мы открываем что-то, что мы знаем, потому что оно было внутри нас. Интересно, что тоже в Пиркей Авот говорится, что я жил среди мудрецов и не нашел ничего лучшего для тела, чем молчание. Ничего лучшего для тела? Почему просто сказать, нет ничего лучше молчания? Гера Ребес Васенес говорит, не нашел ничего лучшего для тела, потому что тело кричит и говорит, дай мне. Из-за крика этого тела человек не слышит внутреннего голоса своей души. Ему трудно слышать голос Всевышнего, когда он изучает Тору, потому что к этому голосу, который сокрыт в этой Торе, нужно уметь прислушиваться. И потому, сказано Пиркей Авот, нет ничего лучшего для тела. То есть нет ничего лучшего для тела, чтобы человек приучил это тело молчать, не кричать «дай мне, я хочу», для того, чтобы прислушаться голосу своей души, услышать голос Всевышнего на самом деле, который обращается к нам, когда мы изучаем Тору. Так вот, однажды, когда я еще возвращаюсь в Москву, когда я уже начал заниматься с Ильей Эссесом, и вот как-то я помню, с моим другом, которого зовут Рувен Каплан, если я не ошибаюсь, я был у Рувен Каплана дома, по-моему, это было у него дома, и сказать, что это было у меня, нет, не помню, не думаю, что это было у меня. Вот мы сидим, по-моему, Рувен Каплан дома, сегодня директор школы Шула в Иерусалиме, если не ошибаюсь. И вот он пригласил меня на встречу с двумя студентами Ишивы, которые приехали из Америки. На самом деле, американские студенты, это учились в Израиле. И вот они приехали к нам. И вы знаете, удивительно было, это была книга Бамидбар, которую мы с вами сейчас учим. И в книге Бамидбар был рассказ о разведчиках Амораглим, которые должны были войти в страну Израиля. И возникал вопрос, а почему же они не преуспели? Итак, это главная мысль, которую я хочу поделиться с вами сегодня. Почему же разведчики не преуспели? Что мы можем сделать для того, чтобы мы преуспели? Поэтому, если мы делаем сейчас домашнее задание, то мы делаем его в теме, которая для нас является самой-самой разрушительной. Вместо того, чтобы войти в страну Израиля, мы оказались странствующими в пустыне. И в конце концов, этот день, когда мы не вошли в страну Израиля, становится днем 9 ава, когда рушится первый и второй Иерусалимский храм. Это день изгнания нашего и день разрушения нашего. Но именно в этой тьме разрушения содержится такой удивительный внутренний свет, который, если мы раскрываем, то мы сможем отстроить. Ибо если наше слово разрушило, то наше слово также сможет отстроить. И вот я еще, честно говоря, особенно ничего не знал. И вот я помню, сижу, по-моему, это было на кухне у моего друга Рувена Каплана в Москве. И один из этих учеников Ешивы спрашивает. Он говорит, интересная история про разведчиков. И вот когда Всевышний говорит здесь, вот что Моисею сказал Всевышний, шлахлыха, а нашим пошли себе разведчиков, то первый же комментарий Раши задается вопросом. А, собственно говоря, почему рассказ разведчика следует сразу после рассказа о Мирьям? Это для того, чтобы научить их. Они ведь видели, что Мирьям сказала что-то неуважительное по отношению к Моисею, словом, его обидела. Они должны были знать, что такое лошен гора. И понимать, что они понесут ответственность за свои слова, потому что в дальнейшем Тора назовет их слова «дибат харец». Они как бы, это было злословие о земле Израиля. Они стали свидетелями разрушительной силы слова. И потому сегодня они не должны были бы совершить этой же ошибки. Поэтому в каком-то смысле, кстати, когда мы видим людей, которые ошибаются, или мы видим, что-то плохое происходит в мире, то это Всевышний посылает нам сигнал для того, чтобы предупредить нас. Не для того, чтобы мы осудили другого человека и сказали, о, посмотри, какой ты нехороший, посмотрите, какие неплохие. Это на самом деле предупреждение нам. Если человек видит суету, женщину, которая, например, опьянела, ведет себя неподобающим образом, это не потому, что должен посмотреть на нее свысока, а это потому, что должен сделать личный вывод о своем употреблении алкоголя. То же самое здесь. И вот задает вопрос ученик, который приехал к нам в Москву, и говорит, подождите, ребят, но на самом деле у нас здесь не совсем понятная вещь получается. Он говорит, вот если я скажу, например, посмотреть на этот холодильник, который советский, если я скажу, что это плохой холодильник, разве я обидел холодильник? Если они сказали о земле, что земля охелит Йошве, что земля поедает своих жителей, это опасное место, потому что там террористические атаки, там ракеты на голову падают или еще что-то. Разве это означает сказать что-то о неодушевленном предмете? Потому что ведь злословие – это унизить человеческое достоинство другого человека. Как вообще может здесь Раши сравнивать то, что Мирьям сказала о Моисее, человеке, с тем, что разведчики сказали о земле Израиля, о земле, которая не является одушевленным предметом? Интереснейший вопрос, на который есть множество ответов. Но тот ответ, который я слушал тогда в Москве, он запал мне в душу. Он сказал тогда, это учит нас тому, что для нас, евреев, земля Израиля не является неодушевленным предметом. Земля Израиля – святая земля. У нее есть душа. Мы ее любим. Мы о ней мечтаем. Мы в нее стремимся. И через любовь к земле Израиля мы приходим к любви к народу Израиля, к Торе Израиля. Каждый может в эту свою любовь, которую мы называем общим словом «Ават Исраэль», которая включает в себя все. Кто-то заходит и делает свой первый шаг, изучает Тору. Кто-то заходит, потому что он полюбил землю Израиль. Кто-то заходит, потому что он любит свой народ. В конце концов, эти все три разные любви, они все становятся одной любовью. И вот буквально сейчас я готов, друзья, обратиться к потрясающему месту в Торе, которое наполняет меня силами. Который дает мне силы. Надеюсь, что я этими силами смогу поделиться с вами. Потому что а в чем же суть была той деба, то есть того злословия, которое они произнесли? Оно в каком-то смысле началось с того, что они посмотрели, и в принципе они ведь не сказали ничего плохого. Они принесли плоды. И вместо того показать, какие большие плоды, какая прекрасная эта земля, они посмотрели на эти самые плоды, и сказали, ну если такие плоды, подумайте, какие там великаны живут. И опять-таки Гера Ребе с Васемис говорит, что и собственно говоря, Пахдыцек, Рабицек Кутер в своем комментарии на эту же тему, он говорит, что и ошибка Мирьям была не в том, что она сказала ложь, или даже она сказала что-то плохое. Она интерпретировала то, что она видела, а именно, что же она видела? Она видела Моисея, который занят тем, что он принимает Тору, у нее достаточно времени на свою семью. Но нужно было понять Моисея в момент, когда он передавал Тору еврейскому народу от Всевышнего, и посмотреть на это, интерпретировать это не негативно, а эту самую реальность нужно было увидеть положительно. В этом проявляется заповедь, и нам мы обязаны все ее исполнять. «Вэгавта лэрэха кахмуха», «возлюби ближнего, как самого себя», мудрецы говорят, «хавэй дан лэхавэрха лэкавсхус», что означает, что ты должен своего друга склонять весы или чашу весов своего суда в лучшую положительную сторону. Я не могу, друзья, сказать, даже упомянуть, насколько это важно. Насколько это важно, чтобы это не оставалось на бумаге. Это не оставалось в словах, которые вы от меня слышите. Это требует ежедневной тренировки нашего сердца и нашего глаза. Потому что, естественно, когда мы видим другого человека, то мы тут же видим какие-то его недостатки, которые, может быть, он не видит, а мы видим сразу, хотим сделать ему замечание. Поэтому, может быть, нам нужно приучить себя смотреть на этого человека другим глазом. Как сказал мой Машгех, вы видите моего Машгеха книгу, или о нем его написал Ребе Цин Мизрахи, Ребе Мейр Ходаш, ученик Алтера из Слободки. Вот он повторял, Айн тов тевурах. Добрый глаз будет благословен. Поэтому что значит добрый глаз? Это научиться видеть человека другого добрым глазом. Естественно, ты видишь его недостатки. Ты должен научить себя, приучить себя, сделать это инстинктивным. Спросить себя, а какие у него достоинства? А чему я могу этого человека научиться? Мы ахахам, халомит миколеодам, то мудр, тот учится у каждого человека. А чему хорошему этот человек меня может научить? Какие его достоинства? И если вы видите в человеке что-то хорошее, вы поворачиваете этого человека своей лучшей стороной к себе. Но более того, что важнее, например, любящая мать любит своего ребенка настолько, что она верит в его достоинства, она ищет эти его достоинства, то поскольку она верит и она ищет, и она ему говорит об этих его достоинствах, он начинает верить в себя и искать эти достоинства в себе. Этим своим словом, этим своим глазом мать творит своего сына, она творит свою дочь. Это и называется воспитывать человека, смотреть на него с любовью. Мой Машгиах Рабейходыш говорил, что великой наградой этого доброго глаза является то, что человек начинает видеть и достоинство в себе. Мир – это зеркало, в котором мы видим себя в отражении. Если мы злимся на кого-то, зачастую это проекция нашей собственной злости, гнева по отношению к самим себе. Если же мы учимся переключаться и видеть достоинство в других, то вдруг нам открывается достоинство в нас самих. Если мы видим скрытые достоинства в других, то мы начинаем открывать и скрытые достоинства в себе. Раби Симха Зисел из Келма говорил, ой человеку, который не знает своих недостатков. Верно, как же ты можешь исправить? Но ой вовой человеку, который не знает своих достоинств. А как же? Как же открыть человеку свои достоинства? Как открыть человеку свои достоинства? Открывать их в других. Как человеку научиться любить себя? Он ведь нужно исполнить заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Научиться любить других. Как научиться любить Всевышнего? Даже тогда, когда Всевышний посылает страдания, испытания и проблемы. Не судить его. А верить в то, что у Всевышнего есть план. И принимать все, что он дает с любовью. Как бы это ни было трудно. Но по жизни это означает, что есть две категории людей. Есть люди, которые во всех явлениях видят всегда что-то пессимистичное, отрицательное. И таким образом заряжают себя этой негативной энергией, которая парализует всех вокруг. И есть те, которые в любой ситуации видят скрытый свет. И что бы ни делалось, они говорят, подобно Раби Акиве, «Гамза литойва, коль мадовит рахмона литововит». Все, что делает Всевышний, он делает добро. И сказали мудрецы наши, что человек должен приучить себя к этому. Это дается ежедневной и постоянной тренировкой. Точно так же, как люди играют на фортепиано, или водят машину, или играют в пинг-понг. Это навык. Точно так же и хороший, добрый глаз. Это не теория, это не книги, это не лекции. Это постоянная, ежедневная, ежечасная работа человека над самим собой. Этой работы тогда не было произведено, мудрецы говорят, не то чтобы осуждали тех людей, а лишь только для того, чтобы те люди научили нас, что мы должны исправить. Как вы знаете, мудрецы говорят, что Дора Мидбар, поколение пустыни, согрешило, а все, что произошло, это для того, чтобы научить нас уроку. Поэтому, опять-таки, искусство изучения Торы – это не осуждать Давида, хас вышелом, не осуждать поколение пустыни, не разбираться в каких-то ошибках Авраама, который пишет Рамбан, например, или в каких-то ошибках Моше Рабейну, когда он прогневался и ударил по скале. Это Всевышний говорит с нами, о каждом из нас индивидуально. Это уроки, которые можем извлечь. И если бы Всевышний подошел к нам и сказал бы это нам, то мы бы отрицали, это не о нас. Именно потому, как помните, пророк Натан приходит к Давиду и говорит, Давид, что бы ты сказал? Вот есть два человека, один богатый, один бедный. У богатого много овец, у бедного одна овца. И вот богатый взял у бедного овцу. Что делать? Давид вскочил и сказал, Юмат Хаиш, пусть умрет тот человек. А он, Давид, а Натан ему говорит, этот человек, это ты. И мудрецы спрашивают, а почему? Он не пришел ему напрямую, не сказал, что произошло с мужем Батшевы. Что произошло с Батшевой. Да потому что иногда намек позволяет нам увидеть что-то со стороны и понять. И лишь тогда мы можем это знание перенести к себе. Итак, что же сделали разведчики в конце концов? Они пришли, они сказали: мы видели великанов, и мы были кузнечиками в своих глазах. И такими же были в их глазах. Удивительные слова. Это и есть как бы суть того, что разрушило храм. Что ж такое, они сказали. Вот и все обращают внимание, и вы тоже обратите внимание. Ну, окей, человек может сказать, видел великана. Окей. Человек может сказать, я видел себя в своих глазах кузнечиком. Имеешь право. Но откуда ты знаешь, что они видели в своих глазах? Это вопрос, который задает Раши. И Раши дает один ответ. Он говорит, а потому что они услышали, что великаны говорили между собой, приводя другие псуки. А отсюда мы извлекаем урок с вами. Мне хотелось бы услышать, что вы думаете из этого. Да? Вот они услышали, что кто-то называет их кузнечиками, или точнее даже муравьями в другом контексте. Ну и что же произошло? И потому они увидели кузнечиками самих себя. Какой потрясающий, ужасный, серьезнейший урок, который преподает нам Хофец Хаим. Он обращает внимание, что человек, который, например, оскорбил другого человека, Малбим Пней Хавера Берабим, публично, у него Эйн Хелек Лойла Мабам, то есть сказали, у него нет мира грядущего. Лучше поэтому пусть он позволит, чтобы, подобно Тамар, его бросили в огонь, но не обидеть другого человека публично. А не публично тоже нельзя. Потому что это удар словом. Спрашивается, а даже убийца так не наказывается, что нет мира грядущего? Некоторые объясняют, что это потому, что слово обижает душу, которая вечна. А убийство тела наказывается убийством тела. Может быть наказано и смертной казнью, поэтому как бы здесь мера за меру наказания. Но Хофцхайм приводит другую мысль. Он говорит, да потому что слово вечно. Оно вечно в душе. И потом затрагивается в вечность. Понимаете, какая удивительная здесь вещь? То есть, иначе говоря, они услышали, что им кто-то сказал о них, что они говорили, это кузнечики, это муравьи. И потом сказано, и мы были кузнечиками в своих глазах. Почему человек чувствует себя кузнечиком? Да потому что какой-то учитель, или какой-то начальник, или может быть, какой-то родственник когда-то назвал его неумным, лентяем. И он поверил, я лентяй, потому что меня называют лентяем. Значит, может быть, урок, который можем извлечь здесь, как необходимо, важно нам обращать внимание на то слово, потому что мы можем человеку что-то сказать, и это слово будет звучать в его душе, в его ушах вечно, всегда. Поэтому насколько важно и осторожно мы должны быть. И помните, если плохое слово унижает, то искреннее слово любви, слово уважения, настоящее, не манипуляция, а ты хороший сотрудник, я тебе дам зарплату, если ты будешь хорошо работать. Искреннее, настоящее, исходящее из слова уважения, любви и веры в человека, особенно когда вы его прощаете и показываете этим, что вы верите в него. Это слово способно дать жизнь. Случайно сказал Шломо Амелах, жизнь и смерть во власти языка. Слово можно убить или заставить человека поверить в то, что он кузнечик, что приводит к разрушению и всем разрушениям нашей истории, нашей жизни. Или этим же словом можно дать человеку жизнь. Поэтому как важно нам пользоваться этой силой слова. Не разрушать, а строить. Однако сам Хофец Хаим приводит другой мидраш. И он говорит, вы знаете, ведь другой мидраш говорит о том, что откуда они знали, что они в глазах этих великанов кузнечики? Может быть, они, эти великаны, видели в них неких ангелов небесных? Это говорит мидраш. И мидраш приводит объяснение, которое Хофец Хаим цитирует и говорит, это они не поверили в свою миссию, они не верили все в самих себя. И потому, если человек думает, что он кузнечик, то ему кажется, что все, кто смотрит на него, они видят в нем кузнечика. То есть здесь как бы замкнутый круг. с чего начинается? С того, что кто-то называет тебя кузнечиком, и ты поверил, что ты кузнечик. И тогда ты знаешь, я кузнечик, и для него, и для меня. Или наоборот. Сначала ты думаешь, что ты кузнечик. Ты чувствуешь, что ты кузнечик. И тогда все вокруг тоже думают. Ты в твоей голове, тебе кажется, что все тоже видят в тебе кузнечика. И ты ведешь себя застенчиво, неуверенно. И не можешь отстоять ни себя, ни своей семьи, ни своего народа, ни своей страны. Потому что ты не веришь в себя. В каком-то смысле вера во Всевышнего, она проявляется прежде всего в вере в человека в самого себя. Я потом в заключение привожу слова Маараля из Праги, который говорит, непонятно. Вот когда они выходили на эту миссию, когда их Моисей отправлял, то там говорится, Ваилху, они пошли, потом они вернулись. Говорится, в тот момент, когда они возвращаются, пошли и вернулись, пошли и пришли. Ваилху, Ваявоу. И Раш там говорит, с самого начала, с момента, что они пошли, они уже были негодяями и вернулись негодяями. То есть все это путешествие они были негодяями. Но Мара спрашивает, подождите, это же самый Раши комментирует слова, что люди, которых назначил Моисей, назначены они были Всевышним, то есть Всевышний согласился с этим, это были Аношим Хашовим, Кшери Мою, это были важные, кошерные люди, это были самые лучшие люди народа. Подождите, Раши, ты же себя сам себе противоречишь, так реши себе, это были изначально хорошие люди или изначально плохие люди. Отвечает Мораль из Праги. Он говорит, в момент, когда их вызывали, они были кошерными. Но перед ними встал выбор. Потому что Всевышний сказал, шлах леха, ты отправь. Была ведь толпа, которая сказала, давай отправим посланника. А Всевышний говорит ему, нет, ты отправь. Для чего? Для того, чтобы у людей была свобода выбора. Мы посланники толпы, восставшие против Моисея, который хочет проверить, действительно ли хороша эта земля. Или мы посланники Моисея, то есть посланники Всевышнего. И вся как бы суть нашего человеческого выбора в этом мире посланником, кого я являюсь. Когда нацистских преступников спрашивали, почему вы совершали преступление, они говорили, мы выполняли приказ. Главный вопрос, который каждый из нас может задать в своей жизни, чьи приказы мы выполняем и чьим посланником я являюсь. И поскольку тогда они не приняли правильного решения, а не были посланниками Всевышнего, посланниками толпы. В этом изначально была причина, почему они не нашли в себе силу стоять в этом испытании, увидеть добро и сказать добро, вместо того, увидели не то, что надо было видеть, и сказали не то, что было нужно сказать, и в конце концов разрушили вместо того, чтобы построить. Что же нужно было сделать? Нужно было принять миссию посланника Всевышнего. И как мы знаем, «Шлухо шалем одам камойса». Посланник Всевышнего, то есть посланник, когда человек посылает кого-то в послание, дает ему свою силу. Мудрецы говорят, даже фараон, если бы он только принял слово Моисея и исполнял бы его, потому что Всевышний ему это сказал, то у него бы хватило сил для того, чтобы отпустить евреев по своему желанию. Была ли у него свобода выбора? Была. А с чего она начиналась? Принять Моисея как посланника Всевышнего, исполнять мицву. Если мы спрашиваем, почему Ам Исраэль Хай, почему еврейский народ жив, несмотря на Холокосты, ракеты Хамаса, на инквизиции, на погромы, на советскую власть и даже на американский президент? Почему? Потому что, исполняя заповеди, мы принимаем на себя миссию посланника Всевышнего. И тот, кто дал нам заповеди, дает нам также и силы. Я хочу вспомнить заключение моего учителя Рубыца Зильбера Зацаль, который часто приводил слова Навардака Роши Шивы в России, который говорил, я никогда не спрашивал себя, смогу ли я это сделать или нет. Я задавал себе только один вопрос. Нужно ли, есть ли мицва? Потому что если есть мицва, тот, кто дал приказ, даст и силы. Поэтому дай Бог вам сил, радости и любви. Отстроить.
Большое-большое спасибо за очень хороший и практический урок. И есть такой небольшой вопрос о силе силе слова во время молитвы. И считается, что молитва, она на святом языке, может быть, воспринимается более быстрее, более лучше. Есть ли здесь какое-то значение, на каком языке молиться? Это тоже связано со словами.
Вы знаете, что я вам скажу? Я не знаю, Я не говорю сейчас с точки зрения галактической, потому что, естественно, что есть вещи, которые можно произносить на русском языке. Я расскажу мою практику. Вот тогда, когда я начал свои первые шаги в Москве, и у меня были ребята, друзья, и мы вместе как бы учились, и кто-то уже стал моим учеником. И я всегда считал, говорю, знаете, ребята, лучше меньше, да лучше, и лучше меньше на иврите, чем на русском. Почему? Потому что у каждого языка есть свой духовный какой-то смысл и есть своя духовная энергия. И, естественно, если человек познает иврит, если он учится на иврите, и он начинает понимать смысл этих слов, то он проникает в еврейскую душу, в еврейскую культуру, в слова Торы, в нашу терминологию. И слово за словом он начинает расти. Для меня русский язык был языком Иловского собора, который был рядом со мной, русской классической литературы. И мне казалось, что даже, например, когда я начал, скажем, писать какие-то статьи в газете «Еврейский мир» Мали, да, то я чувствовал, что я должен изобрести другой язык. Есть ли этот другой язык, на котором говорит моя еврейская душа? Это вопрос вам. Поэтому каждый должен, естественно, индивидуально к этому отнестись. Еще мне кажется, очень важный вопрос. Человек может спросить, а может быть лучше мне вообще говорить своим языком и обращаться к каким-то своим просьбам? И в этом смысле, мне кажется, что слово «легитпалель», секрет этого слова «легитпалель» как раз заключается в том, что ведь это не русское слово «мольба, дай мне», это не просьба. «Легитпалель» происходит от еврейского слова «плели», что означает «суд». Почему мы себя судим? Да потому что мы сравниваем свои просьбы с просьбами великих пророков, великих мудрецов. Это те просьбы, это те молитвы, это те цели, это те мечтания, которые передали нам наши предки. Поэтому я не повторяю эти мечтания, как попугай, не понимая, что я говорю. Я хочу разобраться в том, во имя чего жил мой народ. И тянусь к этому. В этом смысле молитва – это работа человека над собой. Это не просто у меня проблема, Бог решит мою проблему за меня. Поэтому в целом я дал, видите, двоякий ответ, что... В целом это работа человека над своими целями, над своими мечтаниями. И с одной стороны, может быть, русский язык, окей, хорошо, мы вот говорили сейчас по-русски. Но с другой стороны, долгосрочно, мне кажется, что погружение в иврит и переход ежедневный, ну и хотя бы еще одно слово на иврите, вы ощутите, как вы открываете свою еврейскую душу.